Глава 14. Сценой для моего персонального выхода была избрана музыкальная комната. С большого стола убрали журналы и книги, и за ним восседал окружной прокурор Скиннер, без пиджака и взъерошенный. Инспектор Крэмер в пиджаке и жилете, без которых я его никогда и не видел, устроился на скамеечке перед фортепиано. У одного торца стола сидел комиссар полиции Хомберт с усталым и раздраженным видом, а у другого — рядовой полицейский с блокнотом. Приготовленный для меня стул стоял как положено, так, чтобы все видели мое лицо и лучистый свет в моих глазах. «Для меня это комплимент — видеть здесь вас троих», — заявил я.
«Прекрати!» — прикрикнул на меня Крэмер. «Сейчас не время для твоих шуточек. И не увиливать. Нам нужны ответы и ничего, кроме них».
«Конечно, конечно, я понимаю», — произнес я обиженным тоном. «Но я пришел сюда, ожидая, что меня допросит сержант или, может быть, лейтенант, а когда увидел, что здесь собрались трое наиболее выдающихся...»
«Достаточно, Гудвин», — отрезал Скиннер. «Покажите нам свой номер как-нибудь в другой раз. Где Нира Вульф?»
«Не знаю. Уже миллион раз я...»
«Да, понимаю. Нам сказали, что дома его нет. Это здание он покинул сразу после того, как вы нашли тело. Куда он пошел?»
«Хоть убейте, не знаю».
«Он сказал вам, куда направляется?»
«Нет, не сказал. Если вы хотите фактов, то это не ко мне. Если же вас интересует мнение, то могу поделиться своим».
«Давайте послушаем».
«Я думаю, он поехал домой обедать».
«Ерунда! Здесь у него важное расследование. Важные клиенты. Прямо у него под носом совершено убийство. И вы думаете, что я поверю?» «Никто, даже Нира Вульф, не может быть настолько эксцентричным».
«Насчет степени эксцентричности ничего не скажу, но он был весьма голоден. Сегодня у него был дрянной ланч». Я сделал соответствующий жест. «Вам сказали, что дома Вульфа нет, но это же естественно. Он не хочет, чтобы его беспокоили. Ордер на обыск дал бы вам право взломать дверь. Но что вы укажете в этом ордере? Если вы успели поспрашивать здешних обитателей, то должны быть в курсе, что Вульф провел в библиотеке на втором этаже весь день, с половины 11 утра до того момента, как мы обнаружили тело. Он ни разу никуда не выходил. Зачем он вообще вам понадобился?» Комиссар Хомберт пролаял.
«Мы хотим спросить его, где и когда сегодня он виделся с Наоми Карн и о чем они говорили».
«Сегодня он не видел ее».
«Мы хотим знать условия соглашения, которое Вульф заключил с ней от имени своих клиентов. Мы хотим видеть это соглашение».
«Нет, никакого соглашения. Ничего он не заключал».
«Да ни за что не поверю», — выпалил Крэмер. «Если она ни на что не согласилась и ничего не подписала, то на момент ее смерти состояние Хоторна принадлежало ей. И значит, клиенты Вульфа остались носом».
«И значит, — продолжил я, — повезло тому, кто является наследником мисс Карн. Вы об этом подумали?» Хомберт зарычал, Крэмер опешил, Скиннер потребовал информации.
«И кто же это? Кто ее наследник?»
«Не имею ни малейшего представления, но точно не я».
«Вы ведете себя дерзко, мистер Гудвин».
«Да, сэр. Мне не нравится, что меня заперли здесь, как скотину в загоне, на 4 часа. Вы могли вызвать меня первым, а не последним. Хотя я знаю, почему вы это сделали». Я кивнул на кипу записей на столе перед ними. «Хотели поймать меня на лжи. Ну что ж, попробуйте». Но сначала они потратили целый час, заглядывая в пустые норы, когда и где я впервые познакомился с Наоми Карн. Тоже о Вульфе. Что именно произошло и что было сказано, когда я приехал к ней на квартиру, чтобы уговорить встретиться с Вульфом. Потом первый визит Хоторнов и их свиты. Что сказала Эйприл, что сказала Мэй, что сказала Джун. Угрожал ли кто-нибудь кому-нибудь? Потом беседа с Наоми после того, как все остальные отбыли. Я старался вести себя покладисто, но, конечно же, кое-какие детали я не мог доверить полицейскому блокноту. Например, то, как Наоми назвала Штауфера Осси. Или как Дейзи Хоторн сомневалась в честности наших клиентов. Обо всем этом я умолчал. Также я не счел необходимым упоминать об утреннем эпизоде с Дэвисом Доусоном. Мои показания свелись к тому, что примерно в 9:30 Вульфу позвонил Дан, что после этого Вульф прибыл на 67-ю улицу и что я сам присоединился к нему часом позже. Затем я вытащил из кармана лист бумаги и вручил его Скиннеру. Я подумал, что хронология событий упростит вашу задачу, и потому напечатал вот это на машинке в библиотеке, пока ожидал чести быть вызванным вами. Комберт и Крэмер поднялись, чтобы тоже взглянуть на мой список, и встали за спиной окружного прокурора. Пока они переваривали прочитанное, я глянул на копию, которую оставил себе. 10:45. Я присоединился к Вульфу и Данну с женой в библиотеке. 11:10. Дворецкий объявил, что к Дану прибыли Скиннер, Крэмер и Хомберт. 11:30. Я позвонил Даркину, Пензеру и Кимсу. Пришла Сара Дан. 12:10. Эйприл, Селия и Штауфер. 12:30. Эти трое ушли, явились Пензер и Кимс, получили указания и ушли. 13:10. Ланч. 14:15. Пришел Крэмер. 14:35. Он ушел. Дейзи Ха пришла. 14:40. Пришел Даркин. 14:42. Я вышел на улицу и поговорил с Орри. Вернулся в дом и увидел Наоми Карн в гостиной. 14:50. Даркин ушел. 15:10. Я спустился вниз и поговорил с Наоми Карн, после чего вернулся в библиотеку. 16:55. Звонок от Пензера. 17:00. Дейзи Ха ушла. 17:05. Я пошел в гостиную. Наоми Карн там не было, но был Юджин Дэвис. Я привел его в библиотеку. 17:40. Пришел Прескотт. 17:45. Дэвис и Прескотт ушли. 17:55. Явился Дворецкий. Дан хотел, чтобы Вульф пришел в гостиную. Мы с Вульфом направились туда. 18:05. Бронсон, Штауфер, Прескотт и Ричи пошли наверх, оставив Дана, Вульфа и меня в гостиной. 18:11. Я обнаружил тело. Все выглядело достоверно. Такие пункты, как первый выход Дейзи из-за штор, просьба Сары переговорить с Вульфом, поддельная Дейзи и ее исчезновение и засада Штауфера в буфетной, я опустил, так как о них полиция не могла узнать ни от кого другого.
«Нам это очень поможет», — сказал Скиннер. «Большое вам спасибо».
«Ага, значит, Скиннер сменил тактику и намеревался умаслить меня».
«Теперь, пожалуйста, расскажите, что именно Вульф обсуждал с мистером и миссис Данн».
Так начался второй час. У меня было предостаточно времени, чтобы привести мысли в порядок, так что допрос продолжался без особых трений. Даже оставив при себе признание Сары, историю Дейзи о Васильке и несколько других мелочей, я мог много чего рассказать полиции и прокурору о событиях дня. Но, конечно же, без пары-тройки стычек не обошлось, и самую серьезную из них вызвали слова Скиннера о том, что было бы неплохо, если бы я передал полиции записи всех бесед Вульфа. Я сказал ему, что эти записи являются собственностью Вульфа, и получить их можно будет только от него самого. Без боя они не сдались, потявкали какое-то время, и Хомберт стал совсем уж неприятным. Но записи остались лежать в моем кармане. После этого они немного успокоились и даже оказали мне честь, спросив мое мнение по техническому вопросу. Полиция, сказали они, видела буфетную только при электрическом освещении, тогда как я находился там, когда помещение освещалось лишь светом, падающим из небольшого окна в углу, и в то самое время, когда там была Дейзи Хоторн. В беседе с полицией миссис Хоторн признала, что она действительно была в той комнатке за портьерами, и что я видел, как она уходила. Она заявила, что предпочитает лишний раз не показываться на глаза в вуали, и поэтому часто заходит в буфетную через заднюю дверь, чтобы посмотреть на посетителей из укрытия за шторами. Что точно так же она поступила сегодня, когда узнала, что Ричи и Бронсон прибыли для инспекции личного архива Хоторна, что она пробыла там всего несколько минут до того, как мое появление заставило ее удалиться, и что она ничего не заметила на полу за барной стойкой. Вопрос, который мне задали, состоял в следующем. Могла ли миссис Хоторн войти в буфетную и при этом не заметить тело? Я сказал, что да, могла, потому что света было так мало, что даже я сам, наклонившись к телу, едва сумел узнать, кто это. Они поспрашивали меня о том, о сём еще немного, и затем Скиннер задал наконец-то вопрос, которого я ожидал с первой минуты нашей встречи. На самом деле я пару раз был готов уже сам поднять эту тему, но решил все же не лишать людей маленького удовольствия от их работы. Подавив усмешку, я слушал, как Скиннер подбирался к сути дела.
«Есть один момент, который вызывает у нас некоторое недоумение», — начал он как бы небрежно. «А именно то, что никто не слышал никакого шума, даже слуги в заднем помещении на том же этаже. Также мы не обнаружили следов борьбы. Мисс Карн, по-видимому, при жизни была здоровой и довольно крепкой девушкой, но почему-то она не позвала на помощь и не оказала преступнику сколько-нибудь заметного сопротивления».
«Это удивительно», — согласился я. «Мы в библиотеке тоже ничего не слышали».
«Я как раз собирался спросить, не донеслось ли до вас криков?»
«Нет. Конечно, в случаях с удушением часто бывает, что сначала жертву обездвиживают ударом или подсыпают что-нибудь в питье. Ваш медэксперт сможет подробнее рассказать вам об этом. И, кстати, я вспомнил кое-что, о чем забыл упомянуть. Пока Дэвис находился с нами, я предложил принести ему выпить, потому что, судя по его виду, он в этом весьма нуждался. И я сбегал вниз в буфетную и налил для него примерно полпинты виски Макнилс».
Крэмер бросил на меня недоверчивый взгляд и фыркнул.
«Как же сбегал он!»
Хомберт только фыркнул, Скиннер процедил.
«Ваши шуточки, Гудвин, не доведут вас до добра, так и знайте».
«Да что вы, какие шуточки!» — запротестовал я. «Честно вам скажу, меня это тревожило. Я же видел тот фингал у нее на лбу. Такой можно получить только от хорошего удара. Если преступник вошел из-за штор, что кажется наиболее вероятным, то самое первое, что ему попалось бы под руку, это одна из тех бутылок за стойкой. И если он так и сделал, то, конечно, стер свои отпечатки с бутылки, прежде чем поставить ее на место. Но на той бутылке виски «Макнилс» мои отпечатки остались, свеженькие и красивые. Найдете ли вы их? Вот что меня жутко волновало. Вы могли проглядеть их, но могли и заметить. Так что, в конце концов, я решил ничего от вас не скрывать и выложить вам все до последней.
«Заткнись и проваливай!» — рявкнул Крэмер. «Кто мне объяснит, почему каждый год в автомобильных авариях гибнет 40 000 человек? И ни один из них не ты! Уведите его, Грайер!»
Это было сказано тому копу, который привел меня и во время беседы сидел на стуле у двери.
«Поезжай домой! Если Ниро Вульф там, скажи ему!» «Нет! Ничего не говори ему! Я сам увижусь с ним! И с тобой тоже! Оставайся там, где я смогу тебя найти!»
«Отлично!» — я поднялся. «Доброй ночи, джентльмены, и удачи вам! Вы, наверное, представляете, что я чувствую? Ведь в тот момент, когда я тянулся к бутылке виски на полке, тело уже лежало там, на полу, мертвое. Думаю, уже лежало. Ну, ладно, ладно, ухожу, извините, если досадил вам чем-то». Грайер проследовал за мной до входной двери и велел дежурившему там копу выпустить меня на свободу. Под настороженными взглядами еще двоих полицейских я прошел по тротуару, вдоль которого плотно выстроились патрульные машины, и на углу остановил такси. Пока мы двигались к центру, водителю очень хотелось обсудить убийство, но от меня он не дождался ничего, кроме односложного мычания. Я вставил ключ в замочную скважину, повернул его и нажал на ручку. Но дверь приоткрылась только на 2 дюйма, ее держала накинутая цепочка. Тогда я вдавил палец в кнопку звонка, через секунду в коридоре послышались шаги, и в щели появился глаз Фрица.
«А, это ты, Арчи!»
— в его голосе слышалось облегчение.
«Ты один?»
«Нет, со мной взвод автоматчиков, открывай!»
Он так и сделал. Операцию запирания я предоставил осуществить ему. В кабинете было темно. Я отправился в кухню. Ее заливал яркий свет, пахло чем-то вкусным, как обычно, и на стуле лежала французская газета, которую читал Фриц. Он вернулся из прихожей, и я приступил к расспросам.
«Во сколько Вульф приехал домой?»
«В 6:40». «Осталось немного утки, и еще есть сырный пирог, если хочешь».
«Нет, спасибо. Меня угостили чудесными сэндвичами».
Я достал из холодильника кувшин с молоком и налил себе стакан.
«Когда он лег?»
«Вскоре после 11. Сказал, что устал. Он поел со мной на кухне, чтобы не зажигать свет в столовой. Еще сказал, что его ищет полиция». «Он в опасности, Арчи? Может быть, из-за того, что мы...»
«Конечно же, он в опасности. Прожорливость — это серьезный риск». «Да нет, все в порядке».
«А это что за штука?»
Я подошел ближе, чтобы рассмотреть повнимательнее необычный для нашей кухни предмет. Ветку длиной около фута, с дюжиной побегов, со множеством темно-зеленых листьев и крошечных шипов, на вид довольно острых. Эта ветка стояла в вазе с водой на низком столике. Фриц сказал, что ничего о ветке не знает, принес ее Фред Даркин, а в воду поставил Вульф, заметив что-то насчет созревания семян.
«А-а-а», — протянул я, — «тогда, значит, это улика». «Фред — мастер добывать улики. Во сколько он вчера явился с докладом?»
«Примерно в 10:30. Вообще-то у него была целая сумка таких улик. И Сол приходил чуть раньше и тоже говорил с мистером Вульфом. А еще звонил Джонни».
Фриц глянул на блокнот, который держал у телефона.
«В 10:46. О, чуть не забыл, тебе записка».
Он вынул листок из-под блокнота и вручил мне.
Арчи, меня нет дома. Н.В. Ха-ха-ха! Прочитав, хмыкнул я, швырнул листок в урну и пошел к себе наверх спать. Утром, когда Фриц вернулся после доставки завтрака в спальню Вульфа, я почти ожидал услышать, что он вызывает меня к себе для доклада. Но этого не случилось. «Ну ладно», — подумал я, — «коли наш большой бизон желает делать вид, будто нынче обычное воскресное утро, я тоже могу поиграть в эту игру». И я устроился на кухне, наслаждаясь омлетом с анчоусами и утренней газетой, где делу Даннов, Хоторнов, Штауфера и Карн было посвящено 3 страницы текста и дюжина фотографий. Кто-то в округе Роклин проговорился, и спекуляциям о неслучайности гибели Хоторна не было конца. Завтрак получился бесподобным. Последние опасения по поводу того, что Вульф погрузился в транс, рассеялись вскоре после 9 часов, когда прибыли Орри Кеттер и Фред Даркин и сообщили, что им было велено явиться и ожидать дальнейших распоряжений. Для меня это стало большим облегчением, но я по-прежнему не собирался первым принимать меры к тому, чтобы возобновить общение с Вульфом. Тем не менее, первый шаг пришлось сделать мне, так как поступил звонок от инспектора Крэмера. Я поговорил с ним, повесил трубку и позвонил в оранжерею. Я знал, что Вульф там, так как слышал гудение его лифта. Он ответил. Я обратился к нему со всей официальностью. «Доброе утро, сэр. Только что звонил инспектор Крэмер из отдела по расследованию убийств. Он не спал всю ночь, хочет видеть вас и зайдет к нам в начале 1-го. Он работает над делом об убийстве. Существуют 2 разновидности детективов, которые имеют дело с убийствами. Одни спешат прибыть на место преступления, другие спешат покинуть его. Инспектор Крэмер относится к 1-й разновидности.
«Я же написал тебе, что меня нет дома».
«Вас не может не быть дома бесконечно. Есть ли указания для Ори и Фреда?»
«Нет. Пусть ждут».
И он повесил трубку. Часом позже, в положенное время, лифт спустился, и Вульф вошел в кабинет. Я дождался, когда он погрузится в свое кресло, а затем высказался. «Как вижу, вы намерены делать вид, будто ничего не произошло». «Да, длительным конфликтом ничего не достигнешь, согласен. Но одно я все же скажу. Это была самая нелепая выходка за всю историю расследования преступлений. На этом все. А теперь, что касается моего...»
«В моем поведении не было ничего нелепого. Это был самый разумный...»
«Вы не убедите меня в этом и за 1000 лет. Хотите услышать мой отчет?» Он вздохнул, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Выглядел он свежим, как маргаритка, и беззастенчивым, как танцовщица в стриптиз-клубе.
«Начинай!»
Я выдал ему полный отчет за вчерашний вечер со всеми подробностями по памяти, поскольку записей не делал. Доклад получился длинным. Вульф вопросов не задавал и позволил мне закончить, ни разу не прервав меня. Когда мой рассказ подошел к концу, он выпрямился в кресле и позвонил, чтобы принесли пиво.
«Безнадежно!»
— вынес он свой вердикт.
«Говоришь, тебя вызвали последним? Они допросили всех остальных?»
«Думаю, да, всех или почти всех. Скорее всего, 1-е».
«Безнадежно. Я имею в виду для нас. Упорством и настойчивостью полиция могла бы разорвать этот замкнутый круг. Но я сомневаюсь в этом. Слишком уж он прочный. Они все были в загородном доме, когда убили Хоторна.
Они все были в резиденции на 67-й улице, когда убили мисс Карн. Их чересчур много. Я мог бы выяснить правду, если очень постараюсь, но что мне с ней делать? Смогу ли я доказать ее? Как? Им правда не нужна. Не нужна даже Дану, хотя он думает обратное. И мне она тоже ни к чему, если я не смогу ее использовать. Особенно учитывая то, во сколько обойдется ее установление. Нужна она мне?
Нет, сэр. Но небольшой депозит в банке вам бы не помешал.
Это я понимаю. Но смерть мисс Карн сделала невозможным расследование по поводу завещания. Если же она сама оставила завещание, безнадежно.
Тогда зачем внизу сидят Фред и Ори? Ведь они обходятся нам по 8 баксов в день. Для придания нашей конторе колорита?
Нет. Я не приму окончательного решения, пока не увижусь с инспектором Крэмером. И с клиентами, которые наверняка появятся сегодня. Двое или трое из них, как мне кажется, захотят меня увидеть.
«Еще как захотят», — согласился я. «Штауфер захочет подкупить вас. Дейзи захочет продать вам очередную идею с Васильком. И, конечно, Сара захочет, чтобы вы отыскали ее фотокамеру. О, я забыл вам об этом сказать. Она жаловалась мне, что ее камеру украли».
«Мисс Дан? Когда?»
«Вчера вечером, как раз перед тем, как за мной послали. В смысле, тогда она мне рассказала. А сам факт пропажи она обнаружила вчера днем. Фотокамера была в ее комнате, которую ей выделили в резиденции Хоторнов. Также исчезли две катушки пленки, которые лежали то ли у нее в сумке, то ли в чемодане. Она сказала, что всех расспросила, включая слуг, но ничего не выяснила».
«Пленка уже была отснята?»
«Не знаю. Не успел уточнить, потому что наш разговор был прерван посыльным от Крэмера».
«Привези ко мне мисс Дан. Сейчас же!»
Я вытаращил на него глаза.
«Она не предлагала награды за помощь».
«Привези ее, пожалуйста. Это наш первый шанс подобрать то, что упало. Может, виновата всего лишь вороватая прислуга, но пропавшая пленка подсказывает мне, что это не так. Кто-нибудь знает, что мисс Дан рассказала тебе об этом?»
«Да, Энди и Силия. Я не могу позвонить ей, потому что копы...»
«Я не просил звонить ей. Я сказал, привези ее. Привези ее сюда!»